очередь молодых людей в Москве, пришедших поддержать партию «Яблоко», пришедших требовать мира, Путин и Старая площадь решили не рисковать и пресечь это в самом начале.
Ой, у меня тоже тут что-то
Есть 20 человек, можно поименно, гибель которых будет означать прекращение войны, остановку гибели других людей. Путин уже такой классический тиран-убийца. Тут уже нечего обсуждать. Путин сжигает Россию. Путин уничтожает Россию на огне этой войны.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Рады приветствовать, Виктор Анатольевич.
Добрый день, Лена.
Сейчас начнем обозревать события, ушедшие от нас недели. А если кому-то вдруг не жалко, может лайкнуть нас авансом и так помочь нам распространять наше видео в интернете. Подпишитесь на Ходорковский Лайф, если еще нет, и поехали. Но с самого актуального, если начинать, мы в понедельник записываем эту программу в первой половине дня, и тут 13 погибших при ударе по НПЗ в Нижнекамске. И это не окончательные данные, все случилось этим утром. 6 погибших при атаке на Белгород в выходные. Это вот уже буквально война, как в Украине. Впереди зима, и с каждым днем все тревожнее. Что это за этапы, что ждать дальше, я не знаю. Какое-то у вас есть понимание, предчувствие или просто какое-то настроение в связи с этим?
Ну, понимаю, настроение соответствующее, настроение соответствующее пониманию, что это не те 20 человек, которые должны погибнуть, чтобы война остановилась. Есть 20 человек, можно поименно, гибель которых будет означать прекращение войны, остановку гибели других людей, десятков, сотен тысяч людей, россиян, украинцев. Но в Белгороде, да, и в Нижнекамске погибли другие люди, безымянные, да, люди, жертвы этой войны. А войну развязал Путин, он зашел, война – это мина-ловушка, это не новая, так сказать, метафора. Это мина-ловушка такая есть, на нее зайти легко, а сойти нельзя, взорвешься. И вот ты стоишь, и зашел и стоишь на ней. Вот Путин зашел на эту мину-ловушку и стоит на ней. Он с нее не сойдет, потому что он взорвется. Как только сойдет, как только война закончится, взорвется Путин политически. Его не будет. Поэтому он стоит на этой мине. Он в полном порядке. Вокруг гибнут люди. Россияне, украинцы там, да, сотнями, тысячами, десятками тысяч гибнут. И будут гибнуть, пока идет война. К сожалению, мы об этом говорили 100 раз. К сожалению, это 100 раз даже не гипербола. Мы 100 раз, наверное, говорили о том, что никакой обратной связи нету у результатов этой войны, так сказать, с решением об ее окончании. Эта война нужна Путину, и значит, она будет продолжаться, потому что никаких механизмов воздействия, политических механизмов воздействия на Путина нет. Они все уничтожены в предыдущий четверть века. Значит, вот соответствующие настроения и прогнозы соответствующие. Ничего это не изменит буквально. Что должно, повторяю, что должно произойти с Россией для того, чтобы раздражение, апатия, раздражение, недовольство, да, перешли в какую-то политическую плоскость, не очень понятно. Вот одним из таких, так сказать, да, одним из таких триггеров могли быть эти выборы, но мы видим, да, мы видим, как купируется этот маленький импульс обратной связи, который мог возникнуть, как немедленно он уничтожается, чтобы ничего не мешало Путину стоять на этой мини-ловушке и продолжать войну.
Ну, давайте про политические аспекты этого и поговорим уж, какой есть. Прямо сейчас, пока мы сидим с Виктором Анатольевичем и записываем эту программу, партию «Яблоко» снимают Верховным судом с выборов, партия «Родина» подала иск. Там такой колоссальный выбор, за что снять с выборов партию «Яблоко», извините за такую тавтологию и невольный каламбур про выборы. Там все, от упоминания ЛГБТ, экстремистской, до авторских прав, штраф армии США, от призывов к нарушению территориальной целостности до незаконной агитации. Все, что хочешь, снять можно за что угодно. И в это же время Элла Памфилова печатает легендарный, думаю, что исторический документ, бюллетень с 11 партиями, включая Яблоко, но уточняет, что, конечно, можно внести в него изменения. Чего же не внести? Элле не хочется марать руки об этой. Теперь снятием партии Яблоко занимается Верховный суд. Вот для нас это происходит в прямом эфире. Всю запись я буду следить за тем, сняли-таки уже партию Яблоко или нет. А вы будете нас смотреть, уважаемые зрители, зная результаты. Тем будет вам, наверное, интереснее. Потому что я, например, не то чтобы делаю ставку, а я фактически уверена, что весь этот цирк изначально разыгран, изначально и придуман, чтобы снимали именно Верховным судом, чтобы никто не имел претензий, ах, Путин устраняет конкурента, ах, это АП специально сделал, ах, это проклятая Элла Памфилова.
Не, ну тут даже неловко про это спорить. Тут интересно то, что я предполагал, что Яблоко снимут в последний момент, когда удостоверится, что он действительно представляет для Единой России и Путина электоральную опасность. Но они поняли это сразу. Они решили не дожидаться, видимо. Я абсолютно убежден, что Яблоко должны снять с выборов. Никто ни Эллу Памфилову, ни партию Родина никто не спрашивает. Да, они на работе. Это все одна, так сказать, один коллектив трудовой. Да? Одна банда. А, разумеется, они... Я предполагаю, что они снимут. И я полагаю, что важным в этой истории скорость реакции. Они поняли, что за полтора месяца агитации, сама по себе агитация даст возможность невероятно раскрутить антивоенную тему. Представить себе, что полтора месяца легитимно, да, в СМИ идет антивоенная агитация, а это, возможно, агитация предвыборная, это законно, что миллионы людей слушают доводы Яблока, слова, которые будут говорить, да, Яблоко на болевом приеме, да, сидит Шлосберг, сидит Круглов, сидят еще 10 человек, там, кажется, десяток яблочников, которых будут пытать, если Яблоко плохо себя поведет. Но, тем не менее, власть, видимо, поняла опасность самой этой кампании, самой возможности разговора публичного из телевизора, разговора антивоенной партии. Неважно, что они там нарисуют. Нарисуют 1.5%, 3% или 4%. Да, это совершенно понятно, что никто бы не отдал власть партии Яблоко. Но, повторяю, антивоенная агитация на миллионы людей из телевизора. Власть решила, видимо, на это не идти. Поняла эту опасность сразу. Я-то думал, что они просто ближе к выборам снимут. Но они посмотрели на вещи более стратегически, чем смотрел я. Зачем же допускать агитацию? Не важно, что нарисуют, важно тот эффект, который будет. Они, видимо, снимут сегодня, полагаю. По крайней мере, это было с их стороны правильно, если играть за них. Если иметь в виду, что, как мы, разумеется, понимаем, что никаких выборов нету, что власть никто не отдаст ни в каком случае. Ну зачем же давать разговаривать? Зачем же разгонять эту волну? Уже сейчас у Верховного суда съемки с утра очереди молодых людей, стоящие, пришедших поддержать Яблоко, на улице огромный хвост. Хотел бы я посмотреть, да, вот такую огромную очередь людей, желающих поддержать Единую Россию. Не холопов, чтобы свозили автобусами, да, за отгулы или за бабки, или просто как вассалов, а чтобы люди сами пришли своими ногами поддержать Путина. Вот я хотел бы на это посмотреть, что-то я этого не видел никогда, признаться. Вот они видят этот результат. Вот сегодняшняя очередь молодых людей в Москве, пришедших поддержать партию Яблоко, пришедших требовать мира в сущности. Ведь эти люди делают это для себя в сущности. Они не имеют возможности выйти в протест. Они их немедленно посадят всех. Но они сегодня имеют возможность прийти к Верховному суду. Это митинг. Это митинг. И это совершенно очевидно. И Путин, и Старая площадь решили не рисковать и пресечь это в самом начале. Я думаю, ну, собственно, не я один, я полагаю, что партию Яблоко сегодня снимут с выборов. А скорость, с которой это сделано, только говорит нам об опасности которую партия «Единая Россия» чувствует о минимальном уровне поддержки. Они понимают, что они проигрывают эти выборы. Если были бы выборы с агитацией, с честным подсчетом, говорил и повторю, они бы проиграли эти выборы, потому что запрос на мир сегодня, очевидно, выше запроса на войну. Очень выразительный сюжет.
Да, я могу только от себя добавить, что, безусловно, аж захотелось, глядя на эти кадры, прийти к Верховному суду. Это редкий для меня, честно сказать, ностальгический момент, когда в Москву потянуло. И что еще хочу сказать? Мне кажется, что был довольно важный такой момент. Помните эту жеребьевку, в результате которой партия «Яблоко» оказалась номер два в бюллетене, а партия «Единая Россия» номер один. И уже от самой этой картины, я думаю, что Памфиловой стало плохо. А главное, что после того момента, как партия «Яблоко» появилась в бюллетене, абсолютно народное творчество понеслось по соцсетям. Какой-нибудь там Даня Милохин пляшет на... Кто бы мог подумать, да? Там Даня Милохин и молодежный блогер Никоглай пляшут на фоне скульптуры «Яблоко» под песню про яблоко. Весь Инстаграм различными креативными роликами, по которым видно, что это никакая не проплаченная, что это абсолютно народное творчество. И людям нравится делать, и люди пересылают друг другу, и люди смеются, там все это сделано с иронией и с юмором. Но вот это вот настроение, вот и куда его теперь сливать?
Ну, туда же, куда было слито настроение Болотной площади, в террор против тех, кто против Путина. Нет, Путин давно закаменел. Путин уже такой классический тиран-убийца. И тут уже нечего обсуждать. Путин сжигает Россию. Путин уничтожает Россию на огне этой войны. Я рассказывал уже и повторю, я беседовал с одним человеком, очень довольно известным человеком, он экономист, который 4 года назад, почти там 3,5, обещал мне там весной 22 года, что к осени Путина не должно быть, потому что экономика не выдержит войны, экономика рухнет. И я его требовал к ответу, когда сейчас был недавно в Израиле, где же его прогнозы. И он озадаченно сказал, мы недооценивали, сказал он, готовность Путина сжечь Россию на огне этой войны. То есть прогнозы о том, что война будет прекращена, исходили из какой-то минимальной адекватности российской элиты, что она не допустит просто гибели, ну, сожжения. Это же самосожжение России. Совершенно очевидно, что война не будет выиграна, нет никаких ни 3 дней, ни 3 месяцев, ни 3 лет. Очевидно это, что все, надо это как-то прекращать. И это было бы выгодно всем, кроме Путина и малюсенькой партии войны, тем миллиардерам, там 20, которые, тем людям, которые разбогатели на этой войне. Ну, каким-то десятку, двум там, да, тысяч там этих сливок этой военной элиты. Все. Все остальные, так сказать, десятки миллионов, разумеется, хотели бы это прекратить. Нормальных людей. Вот. Значит, ничего не изменится, к сожалению. Путин уже свой выбор давно сделал, и Россия, к сожалению, давно позволила, сделала тоже свой выбор, выбрав Путина и дав ему укрепиться у власти. Сейчас, повторяю, я не вижу никакого выхода. К сожалению, эти люди, дай бог, чтобы их еще всех потом не вычислили по этим пленкам и не посадили. Теперь эти люди, да, ну, либо куда-то уехат, либо маргинализируются. В лучшем случае. Никакой политики в России. Вот история с яблоком была уникальным случаем. Я уже говорил, мы никогда не знаем, через какие мертвые механизмы пройдет живая жизнь. История в этом смысле иногда так в портеле выкидывает очень любопытно. Но Путин среагировал, и Старая площадь среагировали очень быстро. Не будет. Это кто-то уже написал, что мог быть эффект Тихановской, которую Лукашенко допустил к выборам, ну, вы помните, да? Ну, баба, что она вообще сделает, да? Ну, как наберет свои 2%, свои 3%? 3% набрал он, а 89% Тихановская. Не потому, что она какой-то выдающийся политический лидер, а потому, что это было голосование против Лукашенко. И он в одну калитку проиграл выборы. И Путин бы, да, мог эффект Тихановской случиться с яблоком запросто, запросто. И они решили не рисковать.
Факт снятия, я напоминаю, еще не произошло. Это мы просто такие убежденные с Виктором Анатольевичем. Но мы следим. Если в процессе съемки, то, конечно же, сразу переключимся на эту новость еще раз. А пока что про Москву. В Москве произошло странное. Во всех концах города были слышны звуки взрыва, но ничего не загорелось.
И был очень сильный хлопок, взрыв один раз волной. И в новостях пишут, что по всей Москве слышали.
Дамы и господа, сейчас в Москве что-то бахнуло. Я сейчас с домом созванивался, вот у них бахнуло, и ко мне через полторы минуты дошло. А я посчитал, как раз-таки вот по скорости звука примерно совпадает. У меня вопрос, а что такое бахнуло, что, простите, 40 километров звуковая волна прошла и не затухла?
Ой, у меня тоже тут что-то ёбнуло.
Ну, в общем, понятно. Самое главное в этой истории, что она такая загадочная, что фактически официальной версии нет. Телеграм-каналы, близкие к разным силовикам, разгоняют версию, что это просто самолет не на той высоте перешел звуковой барьер. Ну, все может быть. Явно мы с Виктором Анатольевичем не дадим точный ответ, что же там в Москве бахнуло. Но ситуация удивительная. Я показала вот только 3 ролика, а их были там десятки только у меня вот так вот в ленте Инстаграма. Народ-то что-то ждет. А еще разгонялась же про ядерное, что-то ядерное взорвалось, что-то, кто-то испытывает какое-то оружие неизвестное и грозное. Вот так и живем, что называется.
Ну, самое выразительное в этом, я не физик, и вы тоже, да? Ну, представьте себе такой самолетик, что бабахнул так, чтобы от Люберец до Долгопрудного, да, так сказать, тряслись стекла. Что-то я слышу, как самолеты проходят звуковой барьер. Ничего похожего. А еще раз, мы не физики. Что можно констатировать? Что можно констатировать? Можно констатировать абсолютный тромб в районе свободы информации. Ау, прокомментируйте, что это было. Это услышали там где, сотни тысяч людей. Вздрогнули. Это было очень серьезно. Расскажите какие-нибудь, да, не источники в МЧС, а какой-то официальный, да, это было то-то и то-то. Тишина. А поскольку мы живем в стране, пережившей Чернобыль, причем пережившей его информационно, как мы помним, да, в Киеве выводили на первомайскую демонстрацию людей, ничего не случилось. С 26 апреля, да бог знает какого мая, ничего не случилось. То мы готовы, то есть, скажем так, то, что нам лгут, то, что от нас утаивают очень важную информацию, что опасность для здоровья может быть в любую секунду, нас нашим здоровьем пожертвуют ради картинки, ради того, чтобы все было спокойно, чтобы не разгонять панику. А мы жили в такой стране и живем в такой стране. И поэтому конспирологические версии, разумеется, появляются первыми. И не надо, так сказать, тут не надо все списывать на нашу любовь к конспирологическим версиям. Это опыт. Это опыт. Мы готовы к любой подляне со стороны власти, к любому, да, ядерному взрыву под Москвой, к тому, что нами пожертвуют, к тому, что что-то, да, будет какая-то тяжелейшая радиация, нам об этом не скажут, что нашу жизнь поставят под угрозу ради спокойствия Путина 2 секунды. Да, Нурдост, Беслан, чего вы хотите? Все это понимают. И это вот общее знание. Я повторяю, я не знаю, что было в этот раз, может быть, действительно, ну, такой там эффект, повторяю, я не физик. Но то, что население абсолютно готово к тому, к любой подлости со стороны власти и гробовому молчанию по поводу очень важных вещей, к утаиванию информации, вот этот факт мы так еще раз зафиксировали. Хуже всего с правдой обстоит в те времена, когда все может быть правдой. Станислав Ежелец.
Ну, давайте на что-нибудь более, так сказать, более, даже не знаю, хочется сказать легкое, но как посмотреть? Тут вице-премьер Марат Хуснуллин высказался, что присказка «в России две беды, дураки и дороги» не патриотична и не соответствует действительности. Но мне кажется, Виктор Анатольевич, надо помочь Марату Хуснуллину, вообще как-то заменить ее надо, просто так не выжить. Может быть, какие-то другие две беды в России появились, а может, дураки и дороги перестали быть бедой, а стали чем-то другим. Какие у вас версии?
Великий театральный художник Эдуард Кочергин, дай ему бог здоровья, классику, и замечательный писатель, Он сформулировал как-то, что дороги в России не для того, чтобы ездить, а чтобы враг не прошел. И в этом смысле, нет, те, кто, вот Марат Хуснуллин и компания, они же не дураки. Они же не дураки. Те люди, которые эту концепцию сделали доминирующей, они-то сами ездят по хорошим дорогам на хороших машинах. И их счастье, дураки, это их счастье. Дураки, которые позволили им сесть себе на шею и править. Потому что если бы да, Марат Хуснуллин печалится, да, об этой пословице, да если бы не дураки, если были не дураки те, кто позволили Хуснуллину и компании сесть им на шею, то их бы всех давно посадили в тюрьму. Они бы не сидели на этой шее. Так что дураки – это счастье, да? Счастье власти нашей бессменной. Это их счастье, что есть дураки. А дороги – это производное, чтобы враг не прошел. И вот эта концепция, чтобы враг не прошел, она же доминирующая. И дураки, да, дураки образуют страну, у которой есть деньги и есть ресурсы, чтобы произвести баллистические ракеты, которыми можно ударить по Киеву, Одессе и Харькову, но нет ресурсов, чтобы сделать дороги. Вот такие дураки, очень выгодные для Хуснуллина и компании дураки. Не надо ничего делать с языком. Язык не фраер. Если есть пословица, если есть присказка, если она живет столетие, да, значит, там внутри что-то есть. Но диспозиция такова, что дороги – это производное. Конечно, производное. От дураков.
Вот давно кого не видели. Владимир Машков, председатель Союза театральных деятелей, если вы не знали, он чиновник, и давно пришел к Путину рассказать про... О, боже мой, новую концепцию развития театров в России. Старая, вероятно, концепция развития театров в России устарела. И я не знаю, почему это так смешно, но я покажу.
Важнейшее направление – это разработка концепции развития театрального искусства до 2035 года. Мы провели театральные форумы во всех федеральных округах. Более 1300 участников – это представителей, руководителей ведущих театров, директора, художники. И это наша некая контурная карта. И почему все включились в эту работу с большим увлечением? Потому что эта концепция сверху не спущена, а сами. Проблем много, но цель одна. Все равно мы должны развивать и сохранять великую нашу многонациональную культуру. И мы на Петербургском форуме объединенных культур представим эту концепцию, и, может быть, она станет нашим основанием для действий следующих.
Это осенью, да?
Это осенью.
Шая Гоцман надо было добавить в конце, но это удивительно. Он говорит, как какой-нибудь губернатор или какой-нибудь никчемный министр спорта. А Путин-то, Путин сидит, говорит, господи, когда-то у вас там осенью? Осенью, ладно, даже это самое, идите со своим этим, со своей концепцией. Как будто у дедушки голова болит. Вообще, как вам сценка? По-моему, прекрасно.
Нет, вот вам весь... Мне нет. Потому что, ну, слушайте, я, может быть, как какой-то атавизм, я по старой памяти как-то еще привык неплохо относиться к Володе Машкову. Мы видели бездарного Машкова, это такой нечастый случай. Мы видели тяжело бездарного Машкова, играющего тяжело бездарную пьесу. И мы видели, он вровень совершенно, он бездарно произнес тот бездарный монолог, а Путин довольно бездарно, столь же бездарно, изобразил интерес к судьбам театральной реформы в России. Это были две тяжелые бездарности, неорганичные. Он путал... Вы заметили там, может быть, вы не заметили, я по привычке заметил, как он там путал текст, как он эти казенные слова, кирпичи переставлял в неправильном порядке, инверсии какие-то дурацкие, потому что неорганичный. Неорганичный Машков, это невиданная вещь. Знаете, когда-то один футбольный комментатор сказал, вы видели удивительное только что, вы видели, как Месси не смог обработать мяч. Вот такое бывает. Вот Месси не может обработать мяч. И мы видели бездарного, неорганичного, чудовищного, бездарного Владимира Машкова. Это вот вам, вас веселит, меня нет. Печально. Надо уметь так насрать в собственную судьбу, как это сделал Владимир Машков. Ну, других бы бед не было, да? Да, других бы бед не было. А это все документы, это все хроника Хтони. Я тут собираюсь такую книжку издать из собственных каких-то текстов за 30 лет, за 25 как минимум. Хроника Хтони. Это вот документ о деградации. Их тысячи уже. Но вот это один из документов, из свидетельств тяжелой, безнадежной деградации. Не самое страшное, но противное.
Да, Виктор Анатольевич, как только вы выпустите хронику Хтони, придется мне скомпоновать хронику более утоляющего, знаете. Я просто хочу сказать, что меня это веселит. Мне бы было, например, гораздо больнее. Ну, больнее тоже, это же такие мелочи по нашим временам. Ну, гораздо неприятнее, если бы он делал это вдохновенно, знаете, если бы он превратился в какого-нибудь Захара Прилепина. И на волне, да еще со всем оставшимся талантом.
Лена, вот послушай, вот я тебе хочу сказать. Вот, к вопросу о длинных сюжетах. Да, я очень люблю длинные сюжеты. Да, вот, посмотреть, как развивается сюжет, не забыть о нем. Я помню выступление Владимира Машкова на съезде партии «Единая Россия» лет 20 назад. Может быть, даже больше. Ну, 20, примерно 20 лет назад. Со слезой в глазу. Взволнованный, изображаю, действительно взволнованный, что-то говорящий, как-то эмоционально, очень органичный, со слезой в глазу. Слеза из глаза ушла, сидит типовой чиновник, унылый, скучный. Чиновники бывают посимпатичнее, чем Машков в этой пленке. Да, вот это в развитии все.
Не хотела это обсуждать, но потому что проходная вещь. Ну, раз уж, что называется, если мы находимся с вами в разделе культуры. Тут же «Колобок» вышел в прокат. Не могли. Даже если вы не видели, вы все равно... В смысле, понятно, что вы кино не видели, никто его не видел, загадочное кино. Но там просто сам образ «Колобка» такой прекрасный, который еще до выхода фильма на мемы разошелся. Слушайте, а что вам вот история «Колобка»? Это ведь... Ну, скрепа, по большому счету, действительно, не хватало же колобка в культуре, в российской. Надо было его достать, что-нибудь с ним сделать, нет?
Да нет, надо было распилить очередное, так сказать, надо было распилить очередное бабло, выделенное на культуру. Распилить безошибочно. Колобок – это патриотично, это русское народное, прекрасно. На этом можно распилить бабло, что и было сделано. Если мы вдруг случилось какое-то невероятное чудо, и мы увидели какое-то произведение искусства, ну, пускай мне скажут, я даже посмотрю. Но пока что, да, типовой распил бабла. Не о чем говорить вообще. Мне кажется, этой темы вообще нету. То есть, ну, она есть, она, видимо, что-то чудовищное совсем свояли, что это пошло в мемы. Но ничего, в принципе, какого-нибудь события. Да, как у Чехова кажется, что там, если собака покусала человека, это не событие. Событие, если человек покусал собаку. Так вот, если в мединском кино, в мединской культуре появилось выдающееся, сильное, талантливое, да, своеобразное кино, вот об этом стоит поговорить. Этот феномен стоит исследовать. Как это так внутри этой культуры появилось сильное кино? Кстати говоря, не исключено, что появилось, я не буду сейчас конкретно, но есть там одно название, которое кажется мне любопытным, снятое внутри России. Не в этом дело. Но вот это интересно, когда внутри, из мединского, да, как из бедра там Божьего, там что-то рождается, вот это любопытно. А когда Колобок очередной, или Сарик очередной, да, Ясен, да пропади пропадом, ну, давайте порадуемся за людей, они обогатились. Все, скажем спасибо, в казне много денег, на культуру выделено, на подъем патриотизма выделено. Освоено, галочку поставили, ни у кого претензий нет. Все хорошо, все как обычно.
после ваших слов все как обычно, хорошо смотрится надпись «Вы находитесь здесь». А маловато Путина, маловато всем. Наши постоянные зрители согласятся, что Малаховская сегодня не доработала, не показывает много Путина. Но сейчас, ребята, я вам покажу лучше, чем показать Путина, я вам покажу предчувствие Путина. Дело в том, что никогда такого не было. И вот опять, потемкинские деревни теперь и в Новосибирске. Местные жители снимают, как город готовится к визиту Путина. Отдельно смешно, что Кремль особо этого визита не анонсировал, но весь интернет забит приготовлениями, и все знают, что он едет в Новосибирск, все в курсе, потому что есть вот такие кадры.
Там дорогу делают, здесь взорвали все тоже, весь асфальт, пробки в городе. На следующей неделе у нас приезжает наш президент нашей страны. Смотрите, Красный проспект весь взорвали. Просто, мне кажется, здесь нормальная была дорога.
Мне кажется, особенность именно этого мы всегда и в Советском Союзе перед всеми чиновниками, и наверняка не только в нашей стране, и в каком во всех странах бывшего СНГ это происходит. Но мы сейчас находимся в таком моменте, когда то, что здесь ничего не отремонтируют, знают все. И жители, и приезжающий Путин, и те, кто готовится, и сами ремонтники, и мэры этих городов. И все знают, что это просто завеса, а все равно делают.
Так задачи-то другие. Если губернатор к приезду Путина не проявит, да, не задрожит и не проявит усилий, если начнется ремонт, если ничего не изменится, ну, приехал и приехал, один чиновник, высший чиновник приехал, да, пожалуйста, смотрите. Тогда плохо придется этому чиновнику, потому что он не проявил, да, страха не проявил. Он не проявил трепета, он недостаточно трепетал, он не выказал своего трепета к приезду. Вот же, они же трепет демонстрируют, тут не про асфальт же. Пропади пропадом, эти новосибирцы, эти дороги, ничего не будет никому. И обратная связь у губернатора есть только с президентом и администрацией, со Старой площадью, а не с жителями своего города. Пропади они пропадом для него. Им он может не понравиться, но главное, что он должен понравиться Путину, тогда с ним все будет хорошо. Поэтому этот трепет. Мы видели, мы наблюдаем ценой некоторого количества финансов, некоторого количества организационных усилий, дикого неудобства жителям города. Мы наблюдали демонстрацию трепета. И вот если это понять правильно, как демонстрацию трепета, то все очень логично. Приезжает Путин, и надо обозначить трепет. Они его обозначат. Он уедет, они переглянутся, пожмут плечами, скажут, зашибись, живем дальше. Все хорошо. Так что, опять-таки, ничего нового, все как обычно.
Быстро мы сегодня пробежались по событиям и добрались-таки до этой рубрики, до которой у меня, как всегда, ничего нет. Есть ли у вас более утоляющие на этой неделе?
Да вот, ну как более утоляющие? Вот сегодня день рождения Михаила Михайловича Зощенко. Более утоляющее, но очень, да, но там боли больше, чем утоление, может быть. Боли больше, чем утоление. Утоление было в таланте, в способе преодоления тоски, который придумал для нас Зощенко. Он жил гораздо грустнее, чем было нам, читающим его, нашим дедушкам, бабушкам. Мы получали от Зощенко, мы веселились, да, мы радовались, потому что это было и осталось совершенно великолепно. Это великолепная русская литература. Легкая, смешная, точная, глубокая, как полагается, да, в русской традиции гоголевской, да, с невидимыми миру слезами внутри этого смеха. Совершенно потрясающая, уцелевшая, замечательная литература. Сам Зощенко преодолевал мучительно, да, свою меланхолию. Он свой собственный меланхолический дар ощущал как болезнь. Он пытался быть веселее, у него не получалось. Дар не давал бы ему быть по-настоящему веселым. Да, веселость нас никогда не покидала, начинает он свою голубую книгу. Вот он у меня стоит, кстати, там, да, как раз за спиной. 3 7 томов выпущенных издательством «Время», когда-то доехали ко мне в Варшаву. Более утоляющее – это талант, который преодолевает преодолевает и собственную меланхолию, и преодолевает время, и ценой своей жизни, ценой своей жизни. В конечном счете его, конечно, убили. В конечном счете его убили, растоптали. Тоже это рефрен нашей сегодняшней программы. Тоже ничего нового. Растоптали. Растоптали и убили, свели в могилу. Печального человека, который знал, как писать смешно. А нам осталось, да, это, да, а нам-то остались тексты. Тексты совершенно великолепные. Талант – единственная новость, которая всегда нова, писал Пастернак, современник Зощенко. Вот эта новость всегда нова, и такой талант, который так преодолевает эту гравитацию, и остается на десятилетия и дальше, потому что уже ясно, что Зощенко пережил советскую власть, его интонации, его печаль, его юмор пережили. И советскую власть переживут любую власть, потому что это великолепная русская литература. Вот существование этой литературы, существование этих книг через десятилетия после исчезновения этих обстоятельств, времени, малому времени, в котором он жил, это, безусловно, более утоляюще. С днем рождения Михаила Зощенко вас всех. Читайте. Читайте не только «Ложив зад», не только «Аристократку», читайте «Голубую книгу», читайте другие тексты Зощенко. И вам будет легче жить.
Да, читайте в качестве более утоляющего. Тут я всегда двумя руками за, но мне кажется, в конце все-таки еще раз мы вернемся к яблоку. Такая уж сегодня тема напряженная. Знаю, что у вас там во вторнике это уже все будет пройденный этап, но мы вот тут сидим и смотрим, отслеживаем. И для меня более утоляющее, что без 15 часов по Москве все еще яблоко не сняли. Пока все это процесс продолжается в Верховном суде. И там такой момент тоже, который хотелось бы просто как-то отдельно описать, чтобы зафиксировать абсурдность ситуации, симптоматику ситуации. Там одна из претензий. В агитации «Яблоко» не указаны авторские права на песню «Пусть всегда будет солнце». И судья сейчас вот как раз в эти минуты очень интересуется этим вопросом. Если вдруг «Яблоко» лишат возможности участвовать в выборах за песню «Пусть всегда будет солнце», «Пусть всегда», вот это будет, знаете, исторический момент.
Я хочу сказать, я каждый раз повторяю, метафоры, вот можно выдумывать, высасывать из пальца, там, чесать башку, а метафоры рождаются сами. И это, конечно, совершенно замечательная метафора происходящего. Что же касается того, что яблоко еще вот на там 11:45 европейского времени в понедельник еще в списке, в избирательном списке, то, как говорил красноармеец Сухов, лучше, конечно, помучиться. Посмотрим.
Да, но мы уже из литературы зашли на более утоляющие, из кино и из актуальных событий, что вообще редко бывает, что как могли. Спасибо всем, кто провел это время с нами. В поиске новых замечательных метафор мы проведем и следующую неделю, и встретимся с вами в следующий вторник. А чтобы точно нас не пропустить, надо подписаться на Ходорковский лайф. Да и вообще, чтобы не пропустить что-то важное, лайкайте, кто досмотрел до конца, и скоро увидимся.